Откройте, пожалуйста, текст Священного Писания, который записан. Первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам. Мы будем читать с первой главы. Прочитаем с пятого стиха и до конца. С пятого стиха и до конца. Первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо они сами сказывают о нас, какой вход мы имели к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали сейчас. И вы помните, что мы говорили с вами в прошлое воскресенье, когда мы прочитали этот текст, что этот текст Священного Писания можно разделить на три части. Первая часть, мы говорили прошлое воскресенье, это благовествование Павла в Фессалонике. Вторая часть, фессалоникийцы приняли это слово, то есть реакция слушателей на проповедь апостола Павла. И третья часть, это поэтапное действие принятого слова в жизни церкви. Это то, о чем мы будем говорить с вами в следующий раз, если Господь даст нам благодать и продлит нашу жизнь. Итак, мы сегодня обратим наше особое внимание на вторую часть, на реакцию фессалоникийцев. Я сегодня ничего не давал нашим операторам, чтобы они писали, вот, но мы будем внимательны к слушанию, к тому, что мы слышим. Я хотел сказать прежде всего, есть ли последствия нашим действиям и нашим поступкам в нашей жизни? Библия учит и Библия говорит, что есть последствия. Так вот, помните, говорил Господь одному человеку: «Ты сделал это тайно, а я сделаю это явно перед всем Израилем». Результат чего это было, вы помните, кто читает Библию? Это было последствие того, что Давид сделал в своей жизни. Помните Иаков, праотец Давида, который обманным путем получил то, что Господь дал бы ему и так, без этого действия. Что он пожинает в своей жизни после этого? Обман и обман и обман. Его обманывают его родные дети. Я как-то в будущности еще свою, то есть то, что, когда я был председателем, и я помню, с одним пастором церкви у нас был разговор, и он мне говорит: «Я знаю, почему в моей церкви вдруг такой заговор, почему вот такое идет. Почему?» Я вспоминаю, он говорит, свою молодость, когда я был в своей церкви, и у нас был реген хора. Богобоязный человек, искренний христианин. Но мне так хотелось регентовать, что что я организовал против него заговор, чтобы занять его место. И теперь я пожинаю то, что я сеял в своей жизни. Братья, дорогие сестры, последствия были, есть и будут. Когда вы проспите утром свое время, как вы обычно встаете, какие будут последствия, если вы на работу спешите? Вы обязательно опоздаете на работу. Последствия, если вы проспали в воскресенье утром, какие последствия? Вы опаздываете на богослужение. Последствия есть и будут. Так вот, сегодня у нас особый день. День воспоминаний, страданий, смерти Господа Иисуса Христа. Мы будем участвовать в святой трапезе. Скажите, есть последствия от участия в этой святой трапезе? Недостойное участие, помните, Павел пишет, «Итак, кто будет есть и пить недостойно?» Есть последствия. Нет, вы не думайте, что если вы будете недостойно есть и пить, участвовать в этой святой трапезе, то когда вы будете выходить с молитвенного дома, то кирпич вам на голову упадет, это будет последствие. Нет, не об этом речь идет. Но последствия есть и будут. Какие вы, многие христиане сегодня, они теряют ориентировку в Священном Писании. Они не могут правильно мыслить. Они не могут правильно делать выводы из того, что они читают. То есть люди теряют ориентир. Почему? Потому что правильность заключается в том, когда Бог открывает, а не от того, как я понимаю. А когда вы неправильно участвуете, недостойно, и Бог прекращает свое открытие, и тогда люди начинают метаться, и то не так, и то не так, и другое не так. Виновен будет. Вы знаете, это очень плохо быть виновным. Плохо быть виновным перед человеком. Плохо быть виновным перед обществом. Плохо быть виновным перед государством. Но здесь виновность не перед человеком, не перед государством и даже не перед церковью, а здесь виновность перед кем? Виновен будет пред Богом. Есть последствия, дорогие мои. Есть. Так вот, последствия есть. Почему? Сеющий в плоть свою от плоти что пожинает? А сеющий ветер что пожинает? Бурю. Так вот, Господь говорит, «Слово Мое не возвращается ко Мне тщетным». Когда Слово Божье принимается, оно в действительности является для человека величайшим благословением, когда человек принимает это Слово, дает простор этому Слову. Слово Божье превращает его жизнь в жизнь святого праведного человека. А когда слово отвергается, вы помните, Павел говорит, что благовествование наше для одних запах живительный, а для другой категории людей смертоносный. Одно и то же слово. Когда оно отвергается, когда люди не слушают Слово Божие, оно будет смертоносным для него. И мы имеем примеры. Апостол Павел пишет, «Ибо благовествование Евангелия для меня есть сила Божия». И тут же дальше в этой первой главе послания Римлян говорит, «И так как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, то что случилось с этим благовествованием? Предал превратному уму». Поэтому, дорогие мои, на каждом из вас, и на мне в том числе, лежит величайшая ответственность, как мы слушаем. Последствия есть, были и будут. Посмотрите, как оказалось, что сын Верзилия оказался за царским столом. Вы помните? это последствия его отца Вирзилия. Может, и мы сегодня за царским столом питаемся лишь только потому, что это есть последствия наших предшественников. Итак, давайте обратимся к прочитанному тексту. Последствия. Потому что наше благовествование у вас было не только в слове, но и в силе во Святом Духе со многим удостоверением. И вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Одна сторона – благовествование, проповедь Евангелия. Теперь последствия. Реакция фессалоникийцев, которые слушали. Посмотрите. «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью, так что вы стали образцом, как тут сказано, для всех верующих в Македонии». Есть одна очень особенность, смотрите здесь. Здесь очень мало говорится о проповеднике и о ее проповеди, но зато сколько текста посвящено слушателям. На одной из пастырской конференций в Grace Community Church я записал такое выражение. Наука, искусство составления проповедей – пустая трата сил, если не слушают и не принимают послания. Это говорится как будто на ветер, и это Слово Божие говорится. Но мы прочитали, пророк Исаия в 55 главе говорит, «Слово мое ко мне не возвращается тщетным». Если оно не может служить для слушателей бальзамом живительным, тогда оно послужит чем-то другим. Да, в действительности наука, искусство, составление проповеди, молитва и все, но если слушатели не принимают, то оно для них никакой пользы не дает. Итак, посмотрите, что мы прочитали, 6-7 стих. Какая реакция? Вы приняли, смотрите, вы сделались подражателями нам и Господу, принявши Слово. Заметьте, Павел не заставил их действовать. Нет. Невероятно, но факт, они сделались подражателями. Павел не принудил их, никто не может принудить и заставить. Только рабы, в неволе находящиеся, они вынуждены делать то, что им говорят. Почему? Потому что они рабы, у них нет выхода, у них нет свободы выбора. А здесь сказано «вы сделались». Почему, фессалоникийцы, вы сделались такими? Потому что вы приняли Слово, потому что это оно сделало вас такими, потому что Слово Божие живо и действенно, это только Слово Божие может преображать нас в образ Иисуса Христа, но ни в коем случае не наши силы. То есть вы сделались, о чем это говорит, что это было исключительно добровольно, вы не были парализованы, Вы не были загипнотизированы. Вы видели когда-нибудь действия гипнотизеров, как они работают над теми, кто их слушает? Они вначале загипнотизируют человека, а потом делают с ним, что им хочется. Но Павел говорит, вы сделались, то есть это добровольно. Это не было действием гипноза, как сегодня видите, на спину повалить человека, и он без сознания, как бревно лежит, можно за руки, за ноги его таскать куда хочешь и все что угодно делать с ним. Писание никогда не отключает нашего сознания. Почему? Потому что Слово Божие должно производить и хотение, и действие так, как Ему угодно. Вы сделались, вы не были парализованными страхом. Вы не делали этого пред людьми, чтобы показаться хорошенькими и праведными, нет. Поэтому Павел говорит, это действие вы сделались, это действие обновленного и просвещенного человеческого разума. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Вот она реакция, свобода, свобода, свобода. Грех больше не царствует над нами, и поэтому мы это с удовольствием желаем подражать этим людям, подражать Господу. Вот реакция Слова Божия. И тогда мы поем, «Боже, жизнь возьми, она вся тебе посвящена, потому что ты нас освободил, ты нас спас». Кому они подражали, заметьте? Они решили подражать осмеянным, поруганным и опозоренным страдальческим и страдальцам, посланникам Иисуса Христа. Вот оно. И в этом заключается их желание подражать Господу. Итак, что понудило их полностью изменить свою жизнь? Изменение их мировоззрения. Дорогие мои, если у вас в вашем мировоззрении осуществлялось и возрастало и формировалось под каким-то другим направлением, но не под влиянием Слова Божьего, у вас никогда не получится настоящая богобоязненная, богоугодная жизнь, потому что ваше мировоззрение сформировано неправильно. Оно сформировано в результате какого-то человеческого, философии человеческой или человеческое учение. Так вот, посмотрите, ответ, принявший Слово Божие. Это удивительно. В три субботы подряд и изменить полностью свое мировоззрение. Это реально? Люди многие десятилетиями посещают церковь и читают Слово Божие. И как был старый багаж, так они и живут старым багажом. Их мировоззрение не меняется. Почему? Потому что у нас так было принято в нашей деревне. И мы так делали. И ты считаешь, что это неправильно? Так что они грех делали? Речь идет не о грехе. А речь идет о том, что люди думают, что они этим служат Богу. Но это совершенно не так. Но я вам скажу, что еще более за короткий час у некоторых людей поменялось мировоззрение на 180 градусов. Сколько апостол, или вернее Савл, находился в общении с Господом, когда он ехал в Дамаск? Он упал, он услышал голос Божий, и когда он поднялся и начал дальше продолжать путешествие, он уже был со старым мировоззрением, или его мировоззрение изменилось на 180 градусов. Один раз нам нужно сегодня научиться слушать Слово Божие. И научиться его слушать не просто так, «О, этот человек хорошие проповеди говорит, я люблю его слушать». Проповедник – это не забавный певец, это не артист. Я имею в виду действительности, если это Божий проповедник. А Слово Божие, оно должно изменять нас. Вот для чего мы слушаем Слово Божие. Так вот, посмотрите, если мы хотим, чтобы Слово Божие действовало в нашей жизни, в нашем сердце, его нужно туда впустить и наполнить наше сердце и наше сознание этим Словом Божьим. И тогда произойдет перемена нашего мышления, нашего мировоззрения. Посмотрите, два человека оставили Иерусалим и идут в Эммаус. Скажите, о чем они размышляют? Они не размышляют о греховном, нет. Они не размышляют о бизнесе, они не размышляют Но на чем сформировано их мировоззрение? Почему они идут в Эммаус? Почему они не в Иерусалиме? Потому что их мировоззрение сформировано, оно было продуктом человеческого мышления. То есть они неправильно понимали пришествие Мессии, пришествие Христа. Они даже знали, что уже пришли некоторые женщины и говорят, что гроб пустой. И но, тем не менее, они идут в Эммаус. Почему? Они не могут освободиться от старого багажа, милые мои. Нам нужно освобождаться от старого багажа. Я не говорю, что он греховный полностью. Эти люди не размышляли о греховном, но их мировоззрение сформировалось и являлось продуктом старого мышления, мышления книжников, мышления фарисеев, которые не приняли Иисуса Христа. Почему? Потому что мышление их не совпадало с мышлением Божиим. И до тех пор, пока вы не освободитесь от старого багажа, у вас будут проблемы. Вы будете идти не в Иерусалим, а вы будете идти в Эммаус. И великая благодарность Господу, что Господь догнал их. И помните, как Он им сказал? «О, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, о чем говорили пророки». Вот оно. Старый багаж. Они же слушали Христа. Да, они слушали. Они были 3,5 со Христом, 3,5 года. Но как тяжело нам освободиться от нашего старого багажа. Как тяжело. У нас так бывает. Да, мы слышим Слово Божие, но в нашем деревне понимали совсем иначе это Слово Божие. И мы не согласны. Мы привыкли слушать селективно. О, с этим я согласен. О, это точно совпадает так, как я понимаю. О, это хорошо. А этого я не могу слушать. Почему? Потому что это не так, оно не укладывается у меня в моем сознании. Если оно не укладывается в твоем сознании, это не значит, что оно неправильно. Божественное не сразу укладывается, потому что его нужно принять. И тогда оно начнет действовать. Так вот, фессалоникийцы 3 субботы слышали апостола Павла, и полностью изменилось их мировоззрение. Почему? Они приняли Слово Божие. Следующее. Смотрите, итак, ответственность лежит на слушателях или на проповеднике. Задача проповедника – правильно и искренно излагать истину. Но сегодня я вам скажу, я зачитаю одно выражение также, это написал Джей Адамс. Он пишет вот что: «Слишком много христиан говорят о проповеди как об одностороннем сообщении, как будто ответственность за излагающие истины лежат только на плечах проповедника, но это не так. Чтобы проповедь была эффективной, участие должны принимать обе стороны». Одна сторона должна правильно и истинно, и искренно излагать Священное Писание, а другая сторона должна принимать. Вот о чем идет речь. Но я хочу сказать, что очень много людей в настоящее время видят в христианстве набор правил, постановлений, ритуалов и обрядов. Очень много сегодня даже среди христиан, они воспринимают служителей церкви как надсмотрщики, или как своего рода полицаи, которые ходят с кнутами и наблюдают за паствой, кто где отступился, для того, чтобы стегануть. Очень много сегодня христиан, они воспринимают христианство и служение в церкви, как будто бы это ищейки, как будто бы это собачки в аэропорту, которые ходят там и что-то вынюхивают. И они ходят между пассажирами и нюхают не потому, что они потеряли своих хозяев. Смотрите, спросите у сестры Марины, она вам скажет, что они вынюхивают. Она это ощутила на себе. Мы много раз ездили в Канаду, но вот последний раз, когда мы ездили в прошлом году, когда мы приехали на границу с Канадой, когда машины стояли в очереди, чтобы проехать границу, и вдруг я смотрю, никогда не вижу. Одна собака, вторая собака, и каждая собачка подходит к машине, что-то вынюхает, нюхает, нюхает, нюхает. И так одной, другой, третий. Потом какую-то машину почему-то берут и говорят, ты туда заезжай для проверки. Вот так некоторые понимают, что служители – это своего рода те, которые должны вынюхивать что-то для того, чтобы кого-то стегануть, для того, чтобы наказать и тому подобное. Так понимали книжники. Посмотрите, когда фарисеи и книжники находились в обществе Иисуса Христа, в чем была их забота? Найти какой-то компрометирующий материал, уловить его в слове или какой-то поступок для того, для чего? Чтобы вынести все это. Они не заботились, скажем, они привели эту бедную женщину для Иисуса Христа. Они что, заботились о ее духовном состоянии, об исправлении ее жизни? Их абсолютно не волновало ее состояние. Поэтому они не брезговали абсолютно ничем. У них совершенно другая цель. Вот так некоторые понимают это. Поэтому, дорогие, посмотрите, апостол Павел благовествовал Евангелие, которое являлось силой Божией ко спасению. Невозможно, нельзя, можно заставить человека, и он будет что-то делать. Да, будет. Но это не евангельский образ мышления, это не библейский образ мышления. Я помню в советской армии, когда я пришел и начал служить, и я помню, сразу пришел наш старшина и так говорит, запомните, если вы не знаете, мы вам расскажем. Если вы не умеете, мы вас научим. Если вы не хотите, мы вас заставим. Это не библейский метод. Не умеешь – научим, не хочешь – заставим. Естественная реакция, когда человек принимает Слово, естественная реакция – Слово Божие действует, оно преображает нас в образ Иисуса Христа, оно делает нас свободными, и у нас выбор тогда, мы добровольно посвящаем свою жизнь для Господа. Божья жизнь возьми, она вся тебе посвящена. Вот реакция. Так вот, они приняли слово. Что это значит? Это непростое и пассивное соединение Евангелия с нашим разумом, когда мы слышим, о, это так, да, я так понимаю. Это даже не изменение только некоторых греховных привычек. Я помню, когда-то встретился с одним человеком после приезда в Америку. Мы еще там жили, из Лос-Анджелес. И я встретился с ним, расспрашиваю, как. Он говорит, да, моя жена член церкви. Вот, правда, они в церковь пятидесятников ходили. Вот. Я говорю, а ты чего? А у меня еще, говорит, остался один грешок. Вот когда я с ним расстанусь, тогда я тоже пойду. А что это за грешок? А вот я еще никак не могу курение оставить. Вот это оставлю, и тогда я уже иду, могу принимать крещение. Милые мои, принятие слова, Это не борьба с какими-то отдельными грешками. Принятие слова – это комплексное изменение, полностью изменение, которое происходит в результате принятия слова. Вот что происходит это. Так вот, это полная перемена в жизни. Помните библейский пример, когда Христос освободил одного бесноватого человека, в котором был легион бесов? И когда пришли жители этой деревни и смотрят, а этот бесноватый, который наводил ужасы на всех жителей окрестных деревень, там смотрят, а он сидит, одетый, ведет разговор, и дальше написано «в здравом уме». До этого он никогда не сидел. Он бес этот его гонял по этим кладбищам, по этим камням, он головой бился о кладбище. Ни минуты покоя не было для этого человека. А сейчас смотри, а он сидит. Там он был без одежды, а здесь смотрит, он одет и в здравом уме. Вот так, дорогие мои, полная противоположность. Он принял облик человека в результате освобождения от этих бесов. Вот так точно и Писание. Когда мы принимаем его от Господа, это Слово Божие, мы преображаемся в чей образ? Не в проповедника, а в образ того, кому принадлежит это Слово. Так как получилось в Фессалоникийцам. Смотрите, и вы сделались подражателями нам. Почему? Потому что они видели их жизнь, что учение апостолов, то есть, вернее, жизнь апостолов, она что, соответствовала учению тому, чему они учили. И поэтому они подражают апостолам. А это значит, они подражают Господу. Вот о чем идет. Когда Слово Божие или Слово Христа сделало преимущество или освобождение для этого человека, он был одет, он мог сидеть, он мог беседовать. Фессалоникийцы приняли Слово Божие, они стали практиковать стиль жизни, которую провозглашало Евангелие. Вот какой стиль. У апостолов жизнь соответствовала их учению. Вот что значит принять Евангелие. Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому человеку. Вот оно, для ко спасению верующему всякому человеку. Как Павел пишет в послании к Коринфянам, что слово о кресте есть сила Божия. Вот оно. Для кого она сила Божия? Для спасаемых. А для погибающих совершенно другое значение. К сожалению, я хочу вам сказать, что для многих христиан Евангелие – это есть ритуал, это есть традиция, это есть обряд. Еще одно обращаю ваше внимание из того, что мы прочитали. Ответственность на слушающих. Посмотрите, в каких условиях было принято Слово Божие. Итак, принявший Слово Божие при многих скорбях. Когда сегодня мы беседуем с людьми, они говорят, сейчас не время еще мне принимать Слово Божие. Вот у меня вот та проблема, та, вот я разрешу эти проблемы, и тогда я приму, я сделаю. Итак, кто наблюдает ветер, помните, Писание говорит, того не сеять. Если вы будете наблюдать условия жизни, и вы скажете, что, о, вот я то сделаю, вот так, так в служении Богу. Вы знаете, когда человек принимает это Слово Божие, независимо от обстоятельств, от условий, от материальных или физических, или других, независимо, он принимает это слово, у него начинается посвященность своей жизни Богу. Но когда только человек, вроде бы он уверовал и все, но он говорит: о, я сейчас не могу, потому что я занят работой и тому подобное, и вот я освобожусь вот тогда. У меня сейчас маленькие дети и тому подобное, я не могу сейчас служить Господу. У меня с работы, у меня и тогда, о, вот когда я пойду на пенсию, тогда я уже буду свободный человек, детей уже со мной не будет. Вот тогда я уже полностью посвящу свою жизнь для Господа. И что, доживают они до пенсии, а потом обнаруживается, печень не работает. Куда там Господу служить? Камни где-то появились не в том месте, где нужно. Еще что-то появилось. И что? Вот так, милыми, поэтому Слово Божие говорит: «Итак, когда вы услышите глаз Божий, не ожесточите сердец ваших». Как кто ожесточил? И чем кончилось их служение? Они пали все в пустыне. Смотрите, Фессалоникийцы показывают нам сегодня пример, как нужно отзываться на Божье Слово. Они услышали три раза это Слово, которое пропадало, проповедовал Павел, и что при многих скорбях, мы не знаем, что это за скорби там были, но были переживания, гонения и тому подобное, и тем не менее они откликнулись, они посвятили свою жизнь для Господа. Как они ее посвятили? Ну, куда ж денешься, правда? Нет. Сегодня многие люди говорят: ну, куда ж денешься, ладно, сделаю. Другие говорят: ну, если меня попросят, хорошо, но я еще посмотрю, делать мне или не делать. Третьи говорят: да сколько можно один и тот же и жертвует, и служит, а почему он рядом сидит со мной, он уже десятилетиями член церкви, и никакого толка у него нету ни в служении, ни в посвященности, ни в жертвенности, почему это я должен, и я должен, и я должен? Посмотрите, нам нужно научиться посвященности у фессалоникийцев. Они не говорят, это церкви в Македонии, они не говорят: а почему мы? Мы же бедные, нищие церкви. Посмотрите на церковь в Коринфе, это богатые люди в богатом городе. Почему они не жертвуют на служение Павла? Посмотрите, второе послание Коринфянам. Посмотрите, реакция македонских церквей. Второе послание Коринфянам, 8 глава. «Уведомляем вас, братья коринфяне, о благодати Божией, данной церквам македонским», то есть Фессалоника, Филиппийцы, это македонские церкви. Так вот, ибо они среди великого испытания скорбями, видите, опять скорби, при скорбях они приняли Слово Божие, чем они преизобилуют? Они преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует чем? Богатством их радушия. Вот оно действие благодати, вот оно действие Евангелия, оно сила Божия ко спасению. Почему они преизобилуют благодушеством? Почему они при глубокой нищете преизобилуют радостью? Потому что это есть реакция на принятие Слова Божия. Итак, ответственность лежит на слушающих. Пусть Господь нам поможет, дорогие мои, быть не только слушателями, которые забывают, но и исполнителями. Откроем свои сердца и особенности в сегодняшний день. Воспоминание страданий и смерти Иисуса Христа не заключается в том: о, сегодня воспоминание, прочитай нам о смерти, мы прослушали, ну все, мы исполнили свой долг, взяли кусочек хлеба, выпили этот глоточек вина, все, ты больше, Господи, к нам не имей никаких претензий. Воспоминание заключается в размышлении. Итак, кто будет есть и пить, не размышляя? Когда когда вы взяли кусочек и минутку постояли с этим кусочком, в это время размышлять? Пусть Господь поможет нам в этом. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Мы благодарны Тебе за Слово Твое Святое, которое имеет такую силу, перед которой наш разум склоняется, не понимая величия и значимость этой силы, преображающая сила, животворящая сила, всемогущая сила, перед которой не может устоять ни один грешник. Господи, наполни наше сознание, сформируй наше сознание под впечатлением, под действием благодати Твоего Слова, чтобы мы могли служить Тебе с радостью, чтобы наше сознание и сердца наши преизобиливали радостью и благодушием. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.